Божьей помощью. Только скажу пару слов. Если останется время в конце, тогда я что-то добавлю. Просто у нас такая животрепещущая, важнейшая тема, там хочется все успеть. И если останется время, может, у вас будут вопросы, тогда я с удовольствием на них отвечу и расскажу более подробно о себе. Буквально пару слов. Я родилась в Одессе. Удостоилась попасть в общину Рапакшта. Наверное, лучшая община в мире. По-моему, не только моему глубокому убеждению. И Барух Ашем, я удостоилась преподавать Тору с 2005 года, стараюсь жить еврейской жизнью и распространять свет Торы. И сегодня мы попробуем разобраться в такой важнейшей теме, как вообще откуда берется заработок и как удостоиться вообще получить хоть какой-то заработок и как его увеличить по возможности. Значит, прежде всего я хочу посвятить этот урок миру. Я думаю, что вы все со мной согласитесь, дорогие слушательницы, что сейчас мир – это вообще самая актуальная тема, которая есть везде, не только в Украине. Мир, прежде всего, внутри нас, потому что, да, как говорят наши мудрецы, каждый человек – это целый мир. И то, что происходит у каждого из нас внутри, это проекция на то, что происходит вокруг. И дай Бог, чтобы в ближайшее время у нас воцарился мир у каждого из нас внутри, и между людьми, и между странами, и мир, правильные отношения, да, качественные, между нами и Всевышним. И тоже я хочу сказать одну фразу от моего, одного из первых духовных учителей, наставника, уважаемого Рава Гилиуса. Он перед уроками Торы говорил часто: мы сейчас будем делать революцию в духовных мирах. Я искренне в это верю. Действительно, это один из моих жизненных принципов, что каждый урок Торы – это реально революция в духовных мирах. И Божьей помощью я очень надеюсь, что сегодняшний урок нам поможет по-другому, по-новому, более правильно посмотреть на важнейшие аспекты нашей жизни. И я хочу посвятить урок также исцелению моей мамы, Рфуа Шлема, Инны Эстер Бадзина и Ханны Бацара, и Эстер Бат Сара и Моше бен Мирьям, и также всем, кто нездоров и физически, и психологически в мире, с Божьей помощью, чтобы наш урок помог Рфуа Шлема всем, кто в этом нуждается. Я хочу начать свой урок с вопроса. Как вы думаете, дорогие слушательницы, какое качество в наше время совершенно непопулярно, максимально непопулярно, так скажем, максимально, ну вот это слово, например, на мой взгляд, оно почти не используется в современном лексиконе. Я очень хочу услышать ваши ответы, и если понадобится, я дам маленькую подсказку, пожалуйста. Хочу, чтобы у нас был урок такой интерактивный, а не просто монолог.
Да, тот, кто хочет дать нам ответ, может написать нам в чат или поднять руку, мы включим микрофон. Вот нам пишут скромность. Угу. Милосердие. Угу. Люба подняла руку. Мы включим микрофон.
Угу, спасибо.
Я тоже хотела сказать хесед. Рахамим. Вы меня слышите, да?
Угу. Да, я слышу. Спасибо. Да.
Как предыдущую, я с ней согласна. Тоже хотела, она меня опередила. Спасибо.
Хорошо. Поняла. Я, кстати, вспомнила вообще важнейшую вещь, которую очень хотела сказать в самом начале. Хотела с нее начать, но еще не поздно. Прежде всего тоже я очень-очень хочу поблагодарить всех садикот, которые пришли на урок. Сейчас Барух Ашем, есть такое изобилие уроков Торы, и действительно для меня это честь. И на самом деле я очень-очень благодарна от всей души, что вы решили посвятить это время уроку с нами. Я очень надеюсь, что действительно он будет максимально полезный, интересный, принесет максимум пользы в мир. Вы все правы, 100%, все, кто ответили, спасибо огромное уже. Очень вы близко к тому ответу, который я имела в виду, я хотела сказать, что это смирение. Это лично на мой взгляд, конечно, каждый из вас может, конечно, поспорить с этим, но я считаю, что это смирение. И насчет подсказки, вы, наверное, догадываетесь, я хотела сказать, что это основное качество одного из наших, скажем, хотела сказать, ушпизин, да, основное из качеств Моше Рабейну. Значит, мы с вами поговорим про то, как удостоиться вообще хоть какого-то заработка, потом, как его увеличить по возможности, что на него влияет, как мы можем на это повлиять. И хочу начать с одного рассказа. Значит, хочу вам представить книгу. Это новая книга на Ивите, называется «Хинени Беядеха». Мне дала почитать дочь нашего раввина. Это тоже случайно, в кавычках, да, как обычно. Она сказала, что эта книга изменила ее жизнь. Поэтому сегодня с Божьей помощью мы действительно постараемся изменить наш взгляд на такую важнейшую сферу нашей жизни, как заработок. Узнаем, что говорят про эту сферу наши мудрецы, рабаним. И с Божьей помощью на особенно сфере. Хочу начать с одного рассказа. Значит, один еврей пришел к Ребе из Чёркова. Я проверила специально это на данный момент. В всяком случае, до войны так было. Это в Тернопольской области, в Украине, местечко. Значит, пришел один еврей и делится своим беспокойством, своей тревогой, что у него огромные проблемы с заработком. Почему у него вдруг проблемы? Потому что один еврей открыл лавку продуктовую, точно такую, как есть у него, прямо напротив. И он видит, что все его бывшие покупатели вдруг пошли к его конкуренту. И он говорит: Рэйбе, я каждый раз, когда вижу нового покупателя, который заходит в лавку конкурента, да, это было прямо напротив, то есть он это видел из окна своего дома, мне это просто разрывает сердце. И вот что делать? Вот я вижу, я от этого страдаю, что они идут все к нему, а не ко мне. Вот. Что мне делать? И Рэйбе говорит: я тебе готов дать совет, он непростой к исполнению, зато он гарантирует тебе на самом деле хороший заработок. И этот еврей говорит: да, Рэйбе, хорошо. Он говорит: смотри, каждый раз, как ты видишь, что заходит еврей в лавку твоего конкурента, попробуй за него начать радоваться. Попробуй радоваться искренне, от всей души. Рэйбе, ну как это возможно? Наоборот, я очень страдаю. Каждый еврей, каждый человек, покупатель, который заходит в лавку конкурента, я... Наоборот, он мне разрывает просто сердце. Как я могу за него радоваться? Говорю: смотри. Да, это как с улыбкой. Это я в скобках отвлекаюсь, да? Что психологи советуют, если у человека плохое настроение, сначала он должен постараться улыбнуться, просто хотя бы, чтобы сначала это было как показуха, да, просто на лице, даже не искренне, но постепенно эта улыбка, она проникнет в его сердце. И человек почувствует настоящую радость. Говорю: смотри, до сих пор ты такой был самоуверенный, ты считал, что все, что вот я сделал свой штаблут, свое старание, я такой способный, такой творческий, такой умный, я приложил все усилия, я открыл лавку, все, теперь мне заработок просто гарантирован. И ты вообще не учел, что в мире есть еще люди, которым тоже нужен заработок. Да, ты считал, что вот ты максимально достоин получать хороший регулярный заработок и не учел совершенно, откуда он весь идет, да, что весь заработок – это только от Всевышнего. Постарайся на самом деле вот эту веру, да, что все от Всевышнего, и понять, что без его помощи ты не можешь преуспеть. Постарайся эту веру, чтобы она проникла как можно более глубже в сердце. И тогда я тебе с Божьей помощью обещаю успех. Еще один рассказ. Один еврей, Хайм, он узнал, что помещик, он уже состарился, помещик, который там жил недалеко от него, он решил продать лес, который был в его имении. И в этом лесу было очень много деревьев. И хотя цена была не маленькая, но Хайм, вот такой предприимчивый еврей, он посчитал, что если он потом будет продавать эти деревья отдельно, да, то есть он сможет получить огромную прибыль, намного больше, чем стоимость самого леса. То есть он сможет очень хорошо заработать, обеспечить детей, внуков, правнуков и так далее. И он прям загорелся этой идеей, что вот я хочу купить этот лес. И, конечно, как бы он начал быстренько искать, потому что у него наличных денег таких не было такой огромной суммы, он начал искать среди там, знакомых, нашел такую сумму, но решил сначала посоветоваться, он пришел к Рэбу, так, секундочку, не успела записать, какому Рэбе, пришел к Рэбе посоветоваться, да, что вот, что делать, Рэбе, как вы думаете, мне покупать это, если не покупать, и описал, да, что вроде бы как бы цена, она не маленькая, но я посчитал, сколько я смогу заработать с продажи каждого дерева, и так, по моим предварительным подсчетам, это будет очень хорошая прибыль. И вот как вы думаете, что делать? Рэбе на него так посмотрел, говорит, я тебе советую не заключать эту сделку. И этот Хайм, он так удивился, как, Рэбе, ну, я уже все узнал, мне тоже вот, люди, которые разбираются в этом вопросе, они со мной согласны, что на самом деле у меня есть все шансы получить хороший заработок. Рэбе говорит, ты хочешь слушать, хочешь нет, я тебе говорю свое мнение, что тебе не стоит заключать эту сделку. Там такой расстроенный, возвращается за домой, и как раз дорога домой была мимо этого леса. И он идет через этот лес, чувствует аромат этих деревьев. И он видит, какие эти деревья густые и красивые, и он уже мысленно начинает подсчет, сколько стоит каждое дерево, и сколько он сможет заработать на продаже каждого дерева. И у него эти мысли, вот они просто не дают ему покоя. И он начинает так думать, что, ой, ну, совет Рэбе все-таки это не лоха, а вообще-то это, в принципе, не обязательно к исполнению. Рэбе всего лишь сказал свое мнение. И у меня есть все права, на самом деле, не слушать Рэбе. И ну, не может такого быть, чтобы я не получил прибыль. И в конце концов, ответственность за пропитание моей семьи, оно лежит только на мне, а не на Рэбе. И я это делаю ну, как бы ради своей семьи, ради потомков, да, чтобы вот им потом легче жилось, чтобы они уже не должны были беспокоиться про свой заработок и пропитание постоянно. И ну, вот яцер ара, да, постоянно его так накручивала, накручивала. И он все-таки заключил эту сделку. И он с таким нетерпением, предвкушением, вот как он хорошо на этом шикарно заработает. Он приглашает, нанимает рабочих, они начинают, он да, заключил эту сделку, все. Значит, рабочие срубают первое дерево, он смотрит, оно насквозь прогнившее. Думает, ну ничего страшного, это всего лишь одно дерево, тут еще таких сотни, может даже тысячи. Он срубает второе дерево, видит, что оно изъедено червячками. Третье дерево срубает. И, к сожалению, он видит, что то же самое. То есть из всех деревьев, что он попробовал, ни одного дерева нормального, здорового не было. То есть ни одного дерева, которое ему бы принесло ту прибыль, на которую он так рассчитывал. Ну, конечно, у него все внутри падает, и он себя ужасно обвиняет, что вот, надо было слушаться Рэбе, я теперь остался без денег, и вообще, как я теперь буду жить. То есть реально он остался практически в нищете, потому что вообще он одолжил везде, где только было возможно, и даже заложил свой дом. Действительно, ему теперь пришлось нелегко, а несколько месяцев он жил в крайней нищете. И вот через какое-то время он подумал, ну, мало того, что я лишился всего состояния, так я теперь еще и потеряю своего духовного наставника. И он с таким стыдом приезжает обратно к Рэбе. Говорит, Рэбе, скажите, у вас что, Руха Кодыш? Так как, не знаю, как это красиво перевести, дух пророчества, не знаю. На русском это очень красиво звучит. Ну, Рэбе, вы что, пророк? Как вы, вот, откуда вы знали, что мне реально не стоит заключать эту сделку? И Рэбе говорит, нет, у меня совершенно не было пророческого духа. Просто я, когда увидела на твоем лице выражение такого самодовольства, самоуверенности, я увидела, как ты вот на 100% как будто бы знаешь, что ты на этом еще заработаешь. Я не услышала ни разу, когда ты мне описывал эту всю ситуацию, да, когда ты с ним советовался насчет этого леса, я ни разу не услышала и мерцающим, если захочет Всевышний, и если Всевышний поможет, и с Божьей помощью. Я ни разу тебя такого вообще не услышал. Ты как будто бы полностью надеялся только на себя, на свои силы, способности, мудрость, на свои предпринимательские способности, да, то есть ты Всевышнему вообще не оставил места. И вот результат. Я сразу тогда понял, что ты на это сделал, ты точно не заработаешь. Потому что если человек надеется только на себя, на то, что вот, у него все получится, и он лучше всех все знает, Ну да, Всевышний говорит, пожалуйста, ты такой умный, ты такой способный, ты все знаешь, все, я тебе даю, да, карты в руки, как говорится, пожалуйста, делай все сам. Я хочу вам процитировать, я когда готовилась к уроку, у меня тоже было несколько таких новых, важнейших вещей, хочу вам процитировать эту фразу из «Вот обязанности сердца». Значит, если возложит человек упование на свою мудрость, уловки, хитрости, на телесную свою силу и старания, то напрасными будут его труды, истощится его сила, и не помогут уловки достичь желаемого. Как написано в книге Иова, уловляет мудрых их же лукавство, и еще сказано Коэлет, еще я увидел под солнцем, что не легконогим удача в беге и не сильным в войне, и также не у мудрых всегда в изобилии хлеб. И также написано, Таилим 34, молодые львы скудеют и голодают, но те, кто просит у Всевышнего, не будут нуждаться ни в каких благах. Я думаю, что, дорогие слушатели, вы наверняка, многие из вас видели этот принцип, как он работает в жизни, что действительно далеко не всегда заработок именно у тех, кто способный, кто умный, кто предприимчивый, но на самом деле Всевышний написал благословение тем, кто по-настоящему смиренный, это более правильно, тем, кто по-настоящему верит, и это прямо пропорциональная зависимость. Насколько человек уповает на Всевышнего, и насколько он видит благословение вообще в своей жизни. Если будут какие-то дополнения, замечания, вопросы, я очень рада, пожалуйста. Большое, надеюсь, на Дашу, вы мне это прочитаете. Хочу привести такой рассказ еще. Он, в принципе, очень известный, но какие-то детали я для себя узнала впервые, когда готовилась к этому уроку. Это про Раби Зушу. Раби Зуша был огромный праведник, да, Раби Зуша, который жил в Ниполе, у него был служка, и вот Раби Зуша был постоянно погружен в Абдат Ашем, да, служение Всевышнему, молитвы, изучение Торы. И когда он утром заканчивал шахарит, он говорил одну фразу. Рибоно шель олам, владыка мира, Зуша голоден. И служка знал, что это время для того, чтобы принести Ребе завтрак. И как-то служка что-то подумал, ой, что это такое? Что значит рибоно шель олам, да, владыка мира? Это я Ребе подношу общий завтрак. Это он должен меня просить, а не Всевышнего. Вот сделаем такой эксперимент. Завтра Ребе попросит завтрак, я ему ничего не дам. Кто-то знает эту историю? Есть смысл рассказывать дальше или все ее знают? Никто не отвечает? Хорошо. Ладно, я тогда продолжу. На самом деле продолжение этой истории, это для меня был хидуш, это я первый раз узнала, потому что слышала разные версии, но такую версию я узнала первый раз во время подготовки. Оказалось, что за день до этого, до того, что вот служка приняла такое решение не подносить на следующий день Ребе завтрак, была такая история, что там был дождь, грязь, и один молодой парень, который был не с Аниполи, а с какого-то другого городка, он увидел пожилого человека, да, Ребе Зуша, он не знал, что это Ребе Зуша, и он решил о ней подшутить так, очень красиво, не просто подшутить, а просто сделать такую подлость. Когда Ребе приблизился к луже, он его просто толкнул, и, к сожалению, Ребе упал в грязь. И этот парень начал смеяться, был подросток. И потом он приходит в какой-то трактир и начинает хвастаться. «Ой, я одного старика так над ним пошутил, вот он упал в грязь, это так смешно выглядело». И он начинает описывать, его люди спрашивают там, несколько человек это слышал, он начинает спрашивать, как выглядел этот пожилой человек. И по описанию они поняли, что речь идет о Ребе Зуше. И они говорят, ты вообще понимаешь, что ты сделал? Это такой огромный праведник. Ты вообще на себя взял такой грех, что вообще, как ты вообще мог такое сделать? И этот парень, да, подросток, он слышал, конечно, такого праведника, просто он не знал его лично. И ему стало, конечно, ужасно стыдно. Он просто испугался, он затряс, вообще начал трястись такой мелкой дрожью. И он говорит, как же я теперь вообще смогу искупить этот грех? Что мне теперь вообще делать? И ему эти люди, слушатели, да, которые рассказывают эту свою историю, говорят, смотри, ты можешь собрать такой большой поднос с хорошей вкусной едой, потому что это Рэб Зуша, он был известен, что он жил в полной-полной нищете. И это было вообще честь как-то ему помочь немножко с пропитанием, да, хотя бы один раз. Он говорит, собери как можно больше вот такой вкусной еды, и все, падай на колени, будешь его умолять о прощении. И так оно и получилось. На следующее утро Слушка уже не мог дождаться, когда Рэбе закончит свою молитву и скажет, Рибуно Шель-Олам, владыка мира, пожалуйста, да, Зуша голодный, и будет ждать, что Слушка, как обычно, принесет ему завтрак. Слушка сидит и с торжествующим видом, ничего ему не несет. Рэбе закончил молитву, сказал, что он голоден, и Слушка ничего не несет. И в это время открывается дверь, и заходит этот парень с огромным подносом, такой самой-самой вкусной еды. И Слушка просто обомлел, да. Ну, это, конечно, очень-очень высокий уровень. Это не наш уровень. Наши мудрецы пишут, что то, что мы получаем в этом мире, все материальные блага, это напрямую зависит от того, насколько мы полагаемся на Всевышнего, насколько мы ему доверяем, насколько мы на самом деле осознаем, что без его помощи мы не сможем заработать вообще ни одной копейки. И я хочу сейчас, у нас есть вот в уроке несколько было пунктов, хочу затронуть такую тему, почему у него больше. Значит, есть такая история. Значит, Рав Давид Зельцер, у которого была лавка по продаже соли, он пришел к Раву Мордехаю из Лихович и рассказал про свое беспокойство, что у него появился конкурент, который тоже открыл лавку по продаже соли прямо напротив него. И очень похожая, да, ситуация, как было уже в рассказе, которую мы упомянули раньше. Он говорит тоже, что когда приходит покупатель в эту лавку, да, к его конкуренту, у него просто разрывается сердце от огорчения. Потому что он понимает, что это как будто бы из его... Он так чувствует, вернее, что как будто из его кармана, да, сейчас вынимают деньги. Те, которые могли бы быть... которые могли бы принадлежать ему. И Рэба говорит, смотри, вот объясни, как ты... вот человек заходит, да, к твоему конкуренту. Вот напиши подробно свои чувства. Он говорит, Рэба, ну я вот вам объясняю, да, что я чувствую, что как будто бы у меня эти деньги, что это были бы мои деньги, а у меня их забирают. И говорит, я чувствую, что мне самому вот это ужасно стыдно, что вот я начинаю беспокоиться, значит, у меня мало веры, значит, я недостаточно верю, что все пропитание, что каждая копейка, которую я получаю в этом мире, это только от Всевышнего. А если у меня нет веры, зачем мне тогда жить? И вот честно, я когда готовилась, знаете, вот этот рассказ, он меня так очень потряс. Это совершенно другой взгляд на то, как мы привыкли. То есть, да, вот просто вдумаемся в эту фразу. Если у меня нет достаточной веры, что все от Всевышнего, каждая копейка, которую мы получаем в этом мире, это все от Всевышнего, зачем тогда жить? Да, то есть, ну, я, для меня лично это был такой очень-очень важный урок. Как мы должны смотреть на эту ситуацию. Я поделюсь личным опытом. Я когда училась на Бирюшалайме, это колледж в Иерусалиме, это, действительно, я там получила такие знания, которые меня очень поддерживают, мне помогают вообще все это время. И мне кажется, это был Раф Аймерин. Он у нас вел курс «Эмуна в Битахон». Меня слышно? Все нормально? Большое, все хорошо? Ой, тихо.
Я слышу нормально? Хорошо. Я думаю, что это у кого-то личные проблемы. Слышно хорошо.
Спасибо большое, всех кто ответил, спасибо. Я помню, что у нас была такая тема. Мы учили, что если какая-то вещь, да, Всевышний решил, что она тебя должна дождаться, то вообще нет смысла никого переживать, она на самом деле тебя дождется. То есть то, что Всевышний нам предначертал, да, в Рош ха-Шана, оно 100% будет нашим. Это и в мелочах, и глобально. Я помню даже, вот мы учили эту тему, и у меня тогда был относительно свободный день Йом Ришон. Я по воскресеньям ехала в центр Иерусалима, то есть мой колледж на Иерусалиме, он находился немножко на окраине, а в центр у меня было время выезжать только один раз в неделю. И вот я помню, мы учили эту тему. Я еду в автобусе, вижу в витрине магазина такую очень красивую розовую кофточку с мехом. Я очень люблю розовый цвет. Я очень люблю вещи с мехом. Я так смотрю и просто облизываюсь. Я уже опаздывала на урок. У нас там по воскресеньям были уроки, начинались уроки в 5 часов вечера. И я еду, и так, прям смотрю эту косточку, я облизываюсь. И там тоже таким, ну, было даже из автобуса, я успела увидеть цену, цена была очень низкая. Я так сразу, ой, как обидно, что я уже опаздываю на уроки, я сейчас не смогу выйти с автобуса, я уже не успеваю, не смогу купить эту кофточку. И тут я вспоминаю то, что мы учили с этим Равом Айнером, да, его звали, что все, что тебе Всевышний предназначил, оно тебя дождется. И, честное слово, вот я тогда эту мысль так проработала, и я надеюсь, что на самом деле вот с тех пор вот эта вера, она в меня вошла, и я вижу, как мне это очень помогало все эти годы. Поделюсь еще, я обещала, да, личный опыт общения с Небесной бухгалтерией. Был такой период времени, когда я в Одессе преподавала у одной группы замечательных женщин, и также начал приезжать один раз наш раввин, что его пригласил, и получается, то есть так у меня было 4 урока в месяц, а так стало 2 урока в месяц. Я помню, честное слово, вот, что из-за того, что я эту тему проработала, я абсолютно не переживала, абсолютно. Хотя моя зарплата в этом месте, она уменьшилась 2 раза, но я помню, что я искренне радовалась, что у моих женщин, у моих учениц есть такой учитель такого высокого уровня, и что, дай бог, у него, конечно, получится намного лучше, чем у меня, видеть их в Торе, помочь им наладить связь с Всевышним, да, и действительно я помню, что это как бы потеря, да, материальная, она совершенно не отразилась как-то на материальном достатке нашей семьи. И самое главное, что выиграла, это душевный покой на самом деле. То есть я искренне верила, что вот то, что мне Никзар предназначена Рош ха-Шана, я это получу в любом случае. И так оно и было. У меня появилась какая-то дополнительная работа, какие-то уроки в обществе, место там, где я вообще не ожидала, и у мужа появились подработки. И эта вера, она очень-очень помогает. И даже сейчас хочу тоже поделиться еще одним своим опытом. Мы с вами сейчас, мы это наша община, в связи с войной мы должны были срочно покинуть наши дома, да, у меня лично на сборы было около часа, просто мы до последнего момента не знали, ну, не верили вообще, что на самом деле придется уезжать, и мы взяли только самое-самое необходимое. И слава Богу, действительно, я за это благодарна до глубины души, что я увидела, насколько есть в мире много добрых людей. И эти люди не просто готовы давать деньги, они дают нам душевные силы, они дают нам поддержку. Был один момент, просто из-за которого я плакала. Ну, не один момент, на самом деле их много. Мы тут уже были, да, даже перед Песохом, и нам какие-то семьи из Канады, из других стран, вообще семьи совершенно чужие, которых мы никогда не видели, и, может быть, даже вряд ли увидим, они не просто нам слали там разную вкусную кошерную еду на Песах, они нам также, они подписывали эту еду, понимаете, то есть они там, каждая коробочка конфет была прикреплена записка, мы за вас молимся, все будет хорошо, и там Песах, кошер самых, разные такие, вы знаете, вдохновляющие надписи. И вот это меня растрогало, честно, просто до слез. Я когда читала, вот у нас есть тут группа, да, и туда шлют всякие объявления, и я вот вспомнила пример Рава Пантелята, что если, не дай бог, случается какая-то трагедия, и какая-то семья пострадала, не дай бог, в теракте, и нужно несколько видов помощи. Первый вид помощи – это деньги, да, там, ну, разные нужды, это понятно. Второй вид помощи – это, например, пожилых людей нужно отвезти лично в больницу, там стоять с ними в очереди, искать для них подходящих врачей, да. И вот третье – это душа. То есть первый вид помощи – это именно деньги. Второй вид помощи – это время. А вот третий вид помощи – это душевные силы. То есть это когда уже все больные, они лежат по своим палатам. Я увидела, кофточку купили. Честно, не помню, но вообще у меня в целом ощущение спокойствие, что обычно... Я сейчас это расскажу. Не помню конкретно насчет той кофточки, но обычно меня вещи дожидаются. Я сейчас про это расскажу. Спасибо большое за вопросы. То есть третий вид помощи – это душевные силы. Это когда уже все лежат по палатам, это просто выслушивать, это не просто, это на самом деле самое тяжелое, да, деньги это намного легче, знаете, забыть все, я такая затекаю и жить себе с чувством, что все, я помогла, я сделала, что могла, все, пусть они с моими деньгами разбираются, как хотят, я уже свое как бы сделала, да, душевные силы, это сидеть с человеком, это его выслушать, это ему дать немножечко своей души. Я помню, что Рав Матерян говорил, что душа это, вот я помню, тогда действительно он так объяснил, что это в меня вошло очень глубоко, что душевные силы – это самое дорогое богатство, самое дорогое сокровище, которое только есть. И вот сидеть с больным человеком и слушать его, то, что у него скопилось на душе, то, чем он хочет поделиться, вот для этого нужно больше всего душевных сил. И вот именно эти душевные силы я вижу, как очень-очень многие люди в мире, как они нам отдают эти души. Это просто, ну, у меня нет слов на самом деле от благодарности. И еще я хочу поделиться такими личными ощущениями. Мы никогда, ну, я и моя семья, да, никогда не жили в роскоши, мягко говоря. У нас хватало обычно средств на все самое необходимое. И у меня один из моих жизненных принципов – это что в могилу мы с собой все равно не заберем даже носков. Да, я не помню, кто это сказал, но, наверное, все знают эту историю, да, что там какой-то богач, там Ротшильд, я не помню кто, он оставил два завещания. Как бы две записки перед смертью, и в первой было написано «Похороните меня в носках», и когда раввин сказал, что это невозможно, да, что по еврейскому закону нельзя хранить в носках, как бы его похоронили без носков, и через месяц они открыли, как было указано в первом, как бы первой записке, открыли вторую записку, там было написано: «Видите, сколько я в жизни всего накопил, в могилу не взял даже носков». Вот это один из моих жизненных принципов. Я очень часто в жизни повторяла, что мы в могилу даже носков не возьмем. Поэтому нет смысла как бы излишне вкладываться вообще в этот материальный мир и там, стараться заработать как можно больше денег, потому что все равно мы с тобой ничего не заберем. И вот когда мы вот так должны были резко внезапно уехать, опять же, имея меньше, чем час на сборы. Я как сейчас помню, я в 8:15 прочитала, что в 9:15 уже автобус в синагоге. Теперь я понимаю, что на самом деле до этого уровня, да, что быть спокойным и радостным и довольствоваться тем, что есть, я понимаю, что над этим мне еще нужно работать. Но на самом деле, честное слово, мне эта вера очень помогает. Очень помогает, максимально. Я, честно, вообще не представляю, как можно жить без этой веры. Всем, кто пишет, спасибо. Вам тоже огромное спасибо. Мне очень важна ваша поддержка, потому что здесь это тяжело немножко давать перед темным экраном. На самом деле, еще с вами делюсь таким моментом, что я, когда слушаю уроки, я, к сожалению, очень редко включаю видео, потому что всегда очень много дел. И обычно, когда мы жили, да, в Одессе до войны, я обычно перебирала крупы или гладила. Ну, что-то всегда делала и слушала уроки. И вот сейчас, когда я узнала, что будет урок, я думаю, ну вот, сейчас мне Всевышний даст мир за миром. И вот я не включала никогда почти видео. И сейчас тоже я буду давать урок перед темным экраном. Для меня еще один такой хороший урок. И на самом деле, вот эта вера, да, что все от Всевышнего, и все не просто так. И это все для нашего блага. И я поняла, что да, очень такая важная вещь. Вот мы себе живем как бы спокойной, такой размеренной жизнью. И даже если человек больной, он надеется, что он еще проживет какое-то время. И он все надеется, ну, я еще успею выполнить заповедь, я успею получить Тору, я успею сделать добрые дела. Да, хесед не просто добрые дела, это безвозмездные добрые дела, да, что правильно делать добрые дела, не ожидая вот сейчас прям немедленной награды. Да, это как мы сидели цветочек, и надо каждый день его выкапывать, смотреть, насколько он там пророс уже. Да. То есть делать добрые дела, потому что так правильно. Потому что вот у нас должно быть самое главное желание – это сделать приятное Всевышнему. И вот эта война, да, что мы должны были так резко как бы все бросить и там с несколькими чемоданами уехать, это много изменило мою жизнь в том смысле, что я теперь на самом деле более ответственно стараюсь проживать каждый свой день. На самом деле. И я стараюсь за это на самом деле искренне благодарить Ашема, что это сейчас пока еще есть силы, пока мы еще до 120 лет, да, я надеюсь, что очень многие, те, кто сейчас как бы тоже в таком положении беженцев, они со мной согласятся, что вот эта война, она принесла такое пересмысление и правильное понимание, на что на самом деле строит стоит тратить свою жизнь. Даже каждый час. Что у нас есть ответственность за каждый час. То мы думаем, да, у меня еще есть время до 120, я сейчас могу это. А на самом деле тебя раз, вдруг выдернули, и все. И вот тут ты видишь, что на самом деле я успела, а что я смогу сейчас сделать. То есть мы не принадлежим себе, да, сейчас мир вообще, все вокруг нас, события настолько быстро меняются, что у нас нет времени расколаживаться. Я говорю про свои ощущения, может, конечно, не все с этим могут согласиться, просто я говорю то, что я чувствую. Но я очень благодарна за такой урок, что с Божьей помощью я очень надеюсь, что смогу сейчас проживать свою жизнь более эффективно. Вообще замечать, что рядом есть другие люди, которым, возможно, нужна помощь. Намного больше, чем это было раньше. Конечно, понятно, раньше мы тоже все старались. Но вот эта ситуация, да, она нас выдернула из этой привычной рутины и показала нам, смотри, вот сегодня ты здесь, а завтра ты можешь быть уже там. И то же самое это касается и материальности, и духовности. То есть как человек думает, знаешь, успею сделать кучу заповедей, а раз, и ты вдруг можешь не успеть. Потому что даже люди, которые болеют, они надеются, что у них еще есть время в этом мире. Так же самое и насчет материальных ценностей. Мы думаем, ну ладно, я там, завтра дам стопу, я завтра там помогу кому-то, кто нуждается. А завтра может и не быть. Вот это, вот я так это осознала и прочувствовала, что завтра может и не быть. В всяком случае, оно может быть совершенно не таким, как мы надеемся и как мы бы хотели. Потому что не мы в этом мире хозяева. Есть у нас один хозяин, которому виднее намного, который делает это так, как он считает правильным. И это на самом деле правильно. Просто дай Бог, чтобы мы это действительно вот укрепили эту веру. Я хочу затронуть такой пункт, как почему я вообще должен кому-то что-то отдавать. Это кажется вообще нереально. Я, например, старалась, зарабатывала, я применяла вообще все свои способности, таланты, все творчество, заработала какие-то деньги. И тут вдруг какие-то заповеди. Кто-то вдруг с меня что-то требует, да, нужно стаку, нужно массер, а чего вдруг я заработала, вот все, чего я должна кому-то что-то отдавать. Я хочу тут затронуть, спасибо огромное за ваши отзывы, все, кто пишут, вы огромные цитикор, что вы меня сейчас поддерживаете, потому что я давно не давала уроки в Zoom, и ваша поддержка на самом деле меня очень согревает, и она мне просто необходима. Спасибо еще раз вам всем огромное, кто пишет какие-то отзывы. Значит, почему я должен что-то кому-то отдавать? Я хочу еще заострить момент плати, опять же, на времени, на желании поставить себя на место другого человека и вот глубоко прочувствовать ситуацию, чтобы помочь ему вот максимально именно в чем он нуждается. Хочу также, пользуясь случаем, поблагодарить Солдот, всех спонсоров этой чудесной организации. Я начала слушать уроки Солдота пару лет после Хупы. И все эти годы я вот с помощью уроков, с помощью наших уважаемых рабаним, я стараюсь строить свою семью. И это огромный стимул тоже учиться и распространять мои знания дальше. И с Божьей помощью, если будет такая возможность, я расскажу на других уроках опыт моего личного общения с Равом Кушниром и с Рабинцепорой Харитан, которая мне очень-очень помогала, когда училась в Израиле, я удостоилась быть ее ученицей, она была моим брехаткой. Вот. И Рабинита Стерфингенден, она приезжала к нам в детстве неоднократно и тоже мне очень-очень помогала. И вот эти, все эти душевные силы и время, которые они в меня вложили, это мне сейчас дает силы, энергию и мотивацию вкладывать много времени по возможности в моих учениц. И вот так это работает в нашем народе. Да? Я думаю, что это один секрет бессмертия нашего народа. Что у нас, что мы реально одна семья, что мы обмениваемся вот этим позитивом. Когда кому-то плохо, другого поддерживает. И так это постоянно. И дай Бог, действительно, чтобы заслугу вот этой взаимопомощи и вот этой душевности, чтобы мы удостоились поскорее увидеть приход Машеха, при максимально благоприятных обстоятельствах. И хочу рассказать, Оля, не то что простая, но она меня тоже очень укрепила. Значит, эта ученица, она из деревни, в Украине, в Херсонской области. Приехала в Одессу поступать в вуз, снимала квартиру и жила, тоже у нее была однокомнатная квартира. И ее попросила знакомая, чтобы она приютила двух девушек с Киева, художниц, им вообще негде было жить. И она с радостью согласилась, не просто согласилась, она им дала свою единственную кровать, а сама спала на полу. И потом получилось, что она как-то потеряла подработку, и я заранее извиняюсь перед этой ученицей, если я какие-то детали скажу не точно, но основную идею я помню. Значит, изменились обстоятельства, она не смогла больше снимать квартиру в Одессе. И потом, когда вот эти девушки, киевлянки хотели еще раз приехать, она им сказала, что, к сожалению, она не может, да, потому что нет денег снимать квартиру в Одессе, было очень дорого тогда. И вот через какое-то время оказалось, что эти две девушки, они вышли замуж очень удачно. И они ей настолько помогли, честно, меня ее рассказ очень-очень впечатлил. Значит, муж одной из девушек, он был замдиректор крупнейшей мясной компании в Москве. Ее пригласили туда сразу на очень хорошую должность. И она там проработала год. И вот это было такое прекрасное, блестящее начало карьеры. И оно ей потом очень-очень помогло в будущем. Да, вот пишет царь Шломо в книге «Коэлит Экклезиаст» «Пускай хлеб по воде». И я не помню окончание, не хочу цитировать не точно, но, наверное, многие из вас, конечно, слышали эту фразу, да, что нужно стараться делать добро, не ожидая награды. Да, и ты не знаешь вдруг, как... с какой стороны вдруг тебе это добро, которое ты дал, когда у тебя была возможность, с какой стороны тебе это вернется. И еще хочу очень поделиться с вами рассказом моей уважаемой рабонитрики Вайс, которая обустроилась учиться в Москве в 2002 году. Я очень рада, что ее сейчас тоже приглашают на Талдот. Это потрясающая женщина. Тоже хочу посвятить урок за возвышение души Гуравина, Рабайса. Значит, моя рабонитрика Вайс, она рассказывала такой сказ, что учились в Кетере два мальчика. Один мальчик был из очень бедной семьи, без отца. И, к сожалению, не всегда у мамы было достаточно денег даже просто дать ему кусок хлеба с собой. И его друг, он видел, что у него с собой нет вообще никакой еды. И он с ним делился, да, давал ему половину своего бутерброда. И когда он приходил домой, этот мальчик, который был из как бы более обеспеченной семьи, да, он приходил домой и такой, с такой жадностью набрасывался на еду. Да, мама, английская мама, она же такая очень, она все сразу в насквозь, как рентген. И она говорит, Муше, ты такой голодный, я тебе даю такую достаточно большую порцию. И тогда Муше рассказал, что, знаешь, у нас есть мальчик, да, вот мой друг, так и так, и у них, видно, ну, к сожалению, нет возможности у его мамы даже хотя бы давать ему просто кусочек хлеба с собой на учебу. И я с ним делюсь. И с тех пор мама начала делать два больших бутерброда. И так продолжалось все годы до окончания учебы в Хедере. Проходит, если не ошибаюсь, 20-25 лет. Значит, тот мальчик, который делился, он стал глава Ишивы. И да, Ишивы, они в основном как бы существуют за счет спонсоров. И он как раз тогда, в его жизни было очень тяжелое материальное положение, и он был очень озабочен тем, чтобы найти спонсоров, чтобы Ишива продолжала существовать дальше. И как-то приходит незнакомый человек, и к нему в офис и говорит, ты меня не узнаешь? Маша, он говорит, нет, не узнаю. И он говорит, я, ну, от того мальчика второго, который был в бедной семье, его звали Давид. Он говорит, ты не помнишь, я Давид? И, ну, они, конечно, обнялись, да, и было очень много что обсудить за все эти годы, что они потеряли друг друга из виду. Короче, вывод, я просто хочу еще очень много успеть с Божьей помощью, чем с вами поделиться. Он кладет ему конверт, Садрит, в этом конверте лежит $1 ни много ни мало. Вот это на Ишиву. Хочу, чтобы ты знал, что то, что как ты меня поддерживал все эти годы, ты мне давал не просто хлеб. Знаете, можно же помогать по-разному. Можно, да, можно, ну, со всей души. Можно так свою помощь преподносить, что человеку будет не стыдно принять. Ну, каждый из вас это понимает, я думаю. Ты это так делал в такой красивой форме, что я никогда не смогу тебя благодарить. Нету таких денег в мире, которые могли бы показать мою благодарность к тебе. И, пожалуйста, я тебя очень прошу принять эту помощь. И очень надеюсь, что смогу помогать в дальнейшем. Какая красивая история. Да? То есть мы в этом мире вообще не знаем. Сегодня мы кому-нибудь помогаем, а завтра человек может помочь нам. Опять же, мы не должны помогать с мыслью, вот я ему помогаю, а завтра я попрошу, чтобы он помог мне. Конечно, нет, естественно, потому что мы не знаем, что будет вообще завтра. И пока есть возможность, нужно давать. Не всегда это деньги. Чаще всего это даже может быть немножко времени. Это, знаете, я запомнила, это сказал Раф Якобсон. Еще когда были кассеты, я начала учить Тору, я уже сказала, да, ну, чуть-чуть больше, чем 20 лет назад. Слушала еще тогда уроки Торы на кассетах. И вот был Раф Якобсон, наш вабш, говорил, что он тоже у него удосовался учиться. И вот он сказал, что раньше был принцип в жизни, это человек-волк. А сейчас, думаю, что это сейчас тоже очень актуально. Он сказал, сейчас, к сожалению, такой принцип в мире, что человек человеку стена. Это очень больно, на самом деле. Но каждые даже 5-10 минут, которые мы решим посвятить другому человеку, просто выслушать. Часто даже просто выслушать, это уже человеку дает стимул. Да, что вот я не один, я вообще кому-то, кто-то обо мне беспокоится, я кому-то интересен. Да? Недооценим, на самом деле, вот это самое-самое важное. И хочу теперь вас спросить, у меня, наверное, получился такой монолог. Еще раз огромное спасибо за то, что за ваши отзывы. Да, я делюсь личным опытом, потому что я на самом деле очень-очень хотела, очень много молилась, чтобы этот урок принес максимум пользы. У меня есть еще очень много материала. Если захочете вышний, может быть, будут еще другие уроки, там, где я смогу с вами поделиться этим материалом. Но хочу теперь вас спросить, у нас хочу вас спросить, наверняка вы слушали уже очень много уроков насчет заработка и пропитания. И я уверена, что практически все рабаним, которые давали уроки на эту тему, они упоминали этот пункт. Вот что это за пункт? Какой необходимый фактор для успеха в материальном плане? Очень хочу услышать ваши ответы.
А ваши ответы можно написать нам в чат или поднять руку. Вот женщина нам пишет, что это цдака.
Точно. Точно. Цдака, да, да, отлично, спасибо вам. Цдака и массер, да, цдака и массер. Наверняка тоже многие из вас знают эту историю, но я напомню, потому что это такие важнейшие вещи, мы очень часто помним второстепенные вещи, а самое важное мы забываем. Я хочу напомнить один рассказ, что один еврей стал министром финансов у царя, и да, он был очень честный, и царь очень ценил его, знал, что это кристальной честности человек, полностью ему доверял, но, как вы понимаете, не обошлось без зависти, да, и остальные министры начали вот так вот капать постоянно царю, что вот, наверняка он подворовывает, и вот у него уже там такое огромное состояние, что его зарплата явно, она как бы не позволила бы ему иметь такие огромные материальные блага, как у него есть. То есть царь все время старался не слушать это, но в итоге, знаете, вода камень точит. И он говорит этому министру, смотри, мой друг, я тебе полностью доверяю, но все-таки я хочу, чтобы ты мне предоставил отчет, там, где будет перечень, полностью твое имущество, да, и стоимость. И этот еврей, он, да, как любой праведный еврей, он обязательно откладывал, конечно, массер. И у него была привычка, он записывал все деньги, которые он отделяет, массер это десятина, да, все деньги, которые он отделяет на помощь другим людям, он это записывал у себя в блокноте. И вот когда царь его попросил, чтобы он сделал полную перепись его имущества, он написал ту сумму, которую он дал на массер. Царь, когда увидел как бы, этот его отчет, он очень разозлился, потому что он знал, что даже просто дом этого министра, да, еврея, он стоит намного дороже, чем то, что он написал. И царь был очень возмущен. И со злости просто посадил его в тюрьму. ну, как бы, все, проходит время, он в тюрьме, и царь думает, какой такой приговор ему назначить, такой максимально жесткий, то есть он, как бы, он начал думать уже, что все эти министры, которые наговаривали на Дмитрия, они правы, потому что явно его имущество, оно намного превосходит эту сумму, которую он написал. Но ему это не давало покоя, да, он все-таки, вот, есть такое понятие, как интуиция у всех людей, он реально, он вспомнил все годы вот такой дом, например, что там $1 миллион, вот ты написал, что у тебя твое имущество, ты его оценил намного меньше. Кто-то знает? Нет, хорошо, я тогда скажу, чтобы не терять время. Он говорит, Ваше Величество, вот я у себя в блокноте все эти годы, с первого дня, как я вступил в должность министра финансов, я постоянно записываю все, что я получаю, и вот все, что я отделяю на помощь бедным. Ну, царь понял эту идею, потому что это заповедь вообще есть у всех, да, это, как бы, ну, это очень известная вещь. И он говорит, вот, все, что у меня есть, это дом, это вообще все имущество, сады, да, там, лошади, все, что было принято у богатых людей иметь в то время, но я понимала, что это все временно. И, да, я забыла упомянуть, но, наверное, вы догадались, что когда царь посидел в тюрьму, так он забрал себе также все его имущество. И он говорит, вот, да, вы видите сами, Ваше Величество, что все, что у меня было, у меня теперь абсолютно ничего нет, вы, да, у меня это отняли. А будущий мир, это вот этот маасер, это десятина, которую я откладывал. Только это по-настоящему мое, только это никто никогда у меня не сможет забрать. И честное слово, я вам скажу, что вот этот принцип очень помогает. Я первый раз, когда узнала про эту заповедь, я была почти еще не знала вообще про заповеди, но я узнала про Маасер, начала писать синагогу на курсе в 2000 году. И у меня тогда, помню, была зарплата $100, да, и $10 в переводе на гривны, это было вот, 50 гривен. Это было довольно много. Я уже говорила, что я, можно сказать, из бедной семьи, у меня 50 гривен отдать, просто так сразу дать 50 гривен. На эти деньги можно было там 10 раз ходить на привоз. Действительно, меня понимают. И... Но по мере того, что я продолжала учиться, эта вера, она у меня становилась все более сильная, да, она проникала все глубже в сердце. И потом, помню, второй месяц я уже сначала дала 10%, потом 4%, потом 7%, в итоге где-то с третьего месяца, потом 3-4, начала давать 10%. И вот наши мудрецы говорят, да, что тому, кто дает 10%, обещано, что он не обеднеет. А тому, кто дает 20%, обещано, что он разбогатеет. То есть по закону, да, по лахе, нужно давать от 10 до 20%. И, честное слово, можете проверить, вот как говорит моя, моих духовниц-наставниц, уважаемых, Рабанит Хава Куперман, она говорит, можете мне не верить, просто проверять. На самом деле, вот чем больше я стараюсь отделять на благотворительность, я от этого не проигрываю. Так скажем. Я очень желаю вам, чтобы вы все в этом убедились, чтобы была возможность у нас всех как можно больше помогать нуждающимся. И на самом деле для этого я читала у наших мудрецов, что для этого материальный благополучие людям, для того, чтобы они делились с другими людьми, у кого этого благополучия нет. То есть это как бы испытание. Да? То есть изначально надо смотреть, вот, например, человек получил $100, он изначально должен понимать, что его... К нему, ему принадлежит только 90, 10 этого принадлежит изначально Всевышнему. Это просто как такое испытание, да, Всевышний хочет его проверить. Но на самом деле мои это 90, а не 100, и поэтому даже не надо смотреть в эту сторону. Я обещала оставить немножко времени на вопросы. Была одна женщина, которая хотела что-то спросить, пожалуйста, я готова.
Спасибо большое, Зивахай, за такой замечательный урок, за такие яркие примеры. Большое спасибо, получили большое удовольствие. У кого есть какой-то вопрос, можете сейчас воспользоваться этим временем. У нас осталось 5 минут до конца урока. Можно написать нам в чат или поднять руку. Вот я вижу, у нас есть поднятая рука. Юля хочет задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Юля, у вас включен микрофон, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня слышно, да?
Да, добрый вечер.
Мой шалом, Юлечка.
Да, Зивахай, спасибо вам за такую прекрасную лекцию «Заработок и небесная бухгалтерия». У меня к вам вопросы. Я всегда восхищаюсь вашей мудростью, вашими лекциями, всегда слушаю и учусь на ваших примерах. И вот у меня такой вопрос к вам, к нашей лекции. Да? То есть мы, понятно, молимся сейчас за мир, но также мы молимся, чтобы Шем нам дал хоть какой-то заработок, работу и так далее. И вот у меня на примере, то есть, да, посылается мне работа, которая, то есть, я, ну, мои молитвы услышаны, но я вижу, что, то есть, работа мне это как бы не по силам, да, то есть, это она выше уровня, то есть, и хотя я могу работать на этой работе, я вот не знаю, как мне поступить, хочу вашего совета, то есть, как поступить в этой ситуации, да, чтобы, ну, не разгневать, то есть Шема, да, что вот он мне дал эту работу, я молила, то есть и вот эта работа есть, но я вижу, что это не по силам. Вот хотелось бы спросить, как быть в этой ситуации, и спасибо за вашу мудрость, за ваши советы, люблю ваши уроки. Спасибо, надеюсь, я правильно задала вопрос, спасибо вам огромное.
Юлечка, спасибо огромное вам за поддержку, как всегда, согрели мне душу, сердце. Я надеюсь, если я правильно поняла, если нет, покритируйте меня. Я в таких случаях говорю со Шемом, да, вот после этого слова. Шем, пожалуйста, помоги раз на другую работу, да, вот прямо так изо всех сил, то есть чтобы это было по-настоящему искренне. И вы огромная тоже задека, я знаю, что я имею в виду тоже, что у вас опыт именно в области материальной, мы с вами, да, это много раз уже обсуждали. Просто просить, и вы уже увидите по событиям, да, как бы насколько принята ваша молитва. То есть у вас вопрос, что не хватает времени, не хватает душевных сил, или вы не видите отдачи от этой работы, что именно?
Работа, ну как, то есть она более высшего уровня, да, то есть я могу с ней справиться, но мне не хватает времени, потому что и дети, и другая страна, мы сейчас, вы знаете, вынуждены с Украины были эмигрировать, но вот просто для того, чтобы, допустим, сделать эту работу, это надо больше сил, да, то есть это не, ну, я не могу, допустим, брать то время, которое я посвящаю молитвам, то есть изучение больше, то есть, ну, я вижу, что это займет больше времени, то есть для того, чтобы подготовиться к этой работе, да, ну, и сделать ее. Хотя и по заработку она выше, и все, но убрать, допустим, то, что вот мое духовное развитие, да, то есть я это тоже не могу. И в то же время, то есть я просила Ашема, да, чтобы он мне дал работу, дал заработок, чтобы, то есть, ну вот, и как-то получается сейчас я должна либо отказаться, да, то есть, либо принять. Поэтому хочу вашего мудрого совета, то есть хочу вашего мудрого совета, знаю вашу мудрость, знаю ваше духовное развитие, поэтому я к этому стремлюсь, и вот хочу ваш совет. Спасибо огромное.
Да, Юлечка, я за одну минуту постараюсь успеть ответить. Как раз у меня было несколько рассказов на эту тему, не успела, к сожалению, скажу прямо буквально пару слов. Значит, действительно нужно отказаться. То есть нужно выделять на работу столько времени, сколько вы можете в вашей ситуации. Действительно, прежде всего, это дети, это семья, это насчет молитв. У женщины есть необходимый минимум. Я вам могу ответить в другой ситуации. Но вы должны переживать. Самое главное – душевное спокойствие. Всевышний единственный, кто дает нам пропитание. И если мы ему покажем, что Ашем, я тебе полностью доверяю, вот на самом деле 100% я не переживаю, что у меня нечем будет кормить детей, да, что у нас будет все необходимо. Я тебе искренне доверяю. Тебе виднее, как это обеспечить. И если мы покажем ему на самом деле нашу искреннюю глубокую веру, так и будет с Божьей помощью. Я всем желаю благословения во всех сферах, чтобы мы удостоили заслугу нашего урока и заслугу изменений, которые, надеюсь, у каждой из нас будут хотя бы капельку. Надеюсь, что это будет способствовать миру внутри нас, между нами, миру между странами. Всего вам самого доброго и спасибо огромное еще раз за внимание.